Я хочу сегодня поделиться с вами одной важной мыслью. Может быть, их будет несколько, но одна центральная мысль этого послания. Возможно, это в контексте тех последних собраний, в контексте Адвента и так далее. Я хочу говорить об ожидании Господа и говорить о созидательном ожидании, насколько важно ожидать Господа. Вы знаете, Писание говорит, это понятие имеет несколько аспектов, и Библия говорит, надеюсь, уже все заняли свои места, Библия говорит евреям 11 глава 1 стих, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Библия говорит, что наша вера проявляется в одной из вещей, которая называется ожидание. Слава Богу. Я не знаю, наверное, ничего особенного в жизни тех людей, которые не ожидают, не происходит. В смысле, знаете, есть такое понятие, как неожиданно. С одной стороны, Писание говорит, что когда Иисус возвратится, это будет для многих как тать ночью, Он придет неожиданно. Но с другой стороны, Библия ясно и конкретно учит нас, что в наших сердцах мы должны научиться ожиданию. Например, если у вас в комнате беспорядок в вашем доме, и вдруг неожиданно пришел какой-то очень важный гость, правда же? Это все не очень круто выглядит, да? Вы можете быть просто обескуражены, потому что вы не ожидали. Я даже не успел убрать свои носки. Но правда заключается в том, что когда мы ожидаем гостей, и когда мы... Нет, ну, может быть, у вас в жизни все идеально с той точки зрения, что и это хорошо, может быть, так, и мы, может быть, в этом абсолютно совершенны, что у вас все в одном состоянии, когда вы ожидаете или не ожидаете кого-то. Но мне кажется, все равно, вы знаете, когда мы ожидаем важных и хороших людей или какую-то встречу, мы готовимся к этому, правда же? Кто-то говорит... Это пришло так неожиданно. Почему оно пришло неожиданно? Потому что я не ожидал. Потому что это застало меня врасплох. Потому что я не подготовился. В смысле, это не значит, что это не должно было произойти. И Писание говорит, есть вещи и события в истории и в жизни, которые произойдут. Но вопрос следующий. Что я делаю с этим? Апостолы в Библии учили первых верующих, первых христиан ожидать возвращения Иисуса Христа. Ты скажешь, вау, он уже не возвращается 2000 лет. Есть такая шутка, знаете, Иисус сказал, see you soon, в смысле, скоро возвращусь, скоро приду, уже 2000 лет назад. Но вы знаете, и мы думаем, фух, можно расслабиться, потому что Его ожидали апостолы, Его ожидали отцы церкви, Его ожидали в средние века, Его ожидали чуть позже, во времена модернизма. И мы ожидаем возвращения Иисуса Христа. Конечно, я думаю, что мы немножечко ближе к возвращению Иисуса Христа, правда же? Совсем немного. И есть много разных вещей, конечно, я не буду сегодня, это не моя тема, которые свидетельствуют и говорят о том, что это другие времена, мы живем в другие времена, правда же, да? Как вы думаете, если апостолы учили первую церковь ожидать возвращения Иисуса Христа, когда Иисус прощался со своими учениками там, на горе, и стал невидим для них, какие слова Он им сказал? «Живите дружно». Прорывайтесь и процветайте, аллилуйя, и забудьте обо всем, что я вам говорил до этого. И пусть у вас будет все хорошо. Держитесь, ребята, вы прорветесь. Не, ну сказал, я с вами во все дни и до скончания века. И он говорит, помните, что он там еще сказал? Мы просто часто об этом не проповедуем. Удачи, good luck, друзья. Нет, он сказал... Так же, как вы видите, мое как вы видите, что меня не стало, точно так же будет видно пришествие Господа. Вы знаете, вы видели все эти звуки там в интернете, там трубные и так далее, там много мнений по этому поводу. Мне кажется, я согласен с тем, что когда возвратится Иисус, тогда это не будет догадкой в смысле, а возвратился Иисус или не возвратился. По крайней мере, все тело Христа будет знать точно, что Он возвратился. Некоторые будут знать, потому что они остались. Это не сразу догадаются. Потому что Писание говорит, когда возвратится Иисус, двое будут лежать в постели, один берется, другой остается. Это страшно. Я сегодня не хочу нагонять страха, но я хочу сказать, что, может быть, знаете, мы такие люди, мы прячемся в свою скорлупу или в свой маленький кокон, и мы говорим так, это меня не коснется, или это еще будет не скоро, или со мной этого не произойдет, или я не хочу об этом думать, или знаете, как говорят так, что эти слова и эти мысли меня напрягают. Давайте не будем говорить на эту тему, потому что меня это напрягает. Я хочу сегодня поговорить на эту тему, даже если это вас напрягает. Я надеюсь, вас не напрягает это. Иисус сказал, один берется, другой оставляется. Как узнать? Двое мелющих в жерновах, два человека где-то в автомобиле или на фирме, или, например, в офисе. Один компьютер стал пустой. В смысле? Остались, что там осталось? Осталось, ботинки остались, пиджак остался. А вы думаете, что вы на небо пойдете в своих портках? Или в смысле, они такие важные, я их купил, они, это дорогой бренд, я столько денег заплатил. В смысле? Нет, все это останется здесь. И знаешь, одни увидят, что осталась кучка одежды, кого-то не стало, любимой жены не стало, или мужа не стало, или детей не стало. Я, знаете, ну, так Библия говорит, один берется, другой оставляется. И вы знаете, я не хочу нагнать страха сегодня, церковь, на вас, но это правда. Все узнают о возвращении Иисуса из каких-то катаклизмов, катастроф и так далее. Представьте себе, кто-то ведет автобус, и вдруг, вы думаете, когда Бог возьмет церковь, тогда все автобусы остановятся или поезда, чтобы подождать? Сейчас Иисус придет, все узнают. Вы знаете, но Писание говорит, смотрите, чтобы день тот не застал вас как тать или как вор ночью. Если вор, хороший вор, если можно так сказать, не в смысле хороший человек, а в смысле специалист, да, то он сделает все так, что вы его не увидите и не заметите. И недавно, когда мы общались, несколько месяцев назад, и один наш знакомый рассказал о том, как обворовали здесь один дом в Киеве. И я не знаю всех деталей, кто, что и как, но вы знаете, это уникально, потому что там были огромные собаки обученные, там была охрана по периметру, там были видеокамеры. Все было, только кое-чего не стало в доме, потому что работали профессионалы. И вы знаете, Писание говорит, что смотрите, чтобы этот день или чтобы возвращение Иисуса Христа, Его пришествие, не застало вас. И кому это он говорит? Помните? Он нам это говорит. Потому что мир не ожидает возвращения Иисуса. А церковь не хочет говорить о возвращении Иисуса. Потому что это не очень удобно. Потому что это нас к чему-то обязывает. Правда же? Эта мысль напрягает. Потому что, знаете, я иногда думаю, я не знаю, может быть, это тоже ваша мысль. Я иногда думаю так, не дай Бог Иисус придет сегодня. Вы так думали когда-нибудь? Я думаю, не дай Бог Иисус придет. Подожди, Господи! Но вы знаете, удивительно, 2000 лет назад первые апостолы учили первую церковь, учили учеников ожидать возвращения Иисуса. каждый день. Каждый день. Скажешь, зачем это мне надо? Я проживу свои 50, 60, 70, сколько Бог определил лет. Ну, 78 лет. Если Бог определил мне на 79-м пойти на небо, тогда вот 78-го с половиной я начну ожидать Бога и готовиться к тому, чтобы встретиться со Христом. No. Они учили еще 2000 лет назад, что очень важно ожидать возвращения с Иисусом. Возвращения и встречи с Иисусом. Почему сегодня мы не так много говорим об этом? Может, нужно поговорить об этом? Это важный вопрос. Что это включает в себя? И что это в себя не включает? И важно ли это для нас с вами? Да, Иисус сказал, вау, это наше, по-моему. А может и нет. Берегитесь или позаботьтесь о том, чтобы это для вас не было неожиданным. Для многих людей даже рождение Иисуса Христа в Вифлееме было штукой очень неожиданной. Слушайте, мы сегодня говорим, зажигаем свечи, и мы говорим, друзья, более 300 пророчеств, которые они изучали, которые они читали, которые они учили, потому что это была заповедь. С детского возраста они изучали Тору, псалмы, закон, весь Израиль, все общество Израиля, иудеи, то есть евреи, они изучали этот вопрос. И знаете, когда мы видим, что Иисус пришел, и пророчество начало исполняться. Эти сотни сказанных пророчеств, которые они прочитывали множество раз. Они не поняли. В смысле? Поэтому Иисус предупреждает и говорит, берегитесь. Или живите так, чтобы это не застало вас неожиданно. Друзья, я хочу ободрить вас в том смысле, что наша жизнь, наше хождение со Христом должно быть таким, чтобы это не стало для нас неожиданностью. И мне кажется, что каждый день нашей жизни мы должны прожить таким образом, чтобы в конце дня или в середине дня мы не вздрагивали от мысли, о, не дай Бог, если Иисус придет сегодня, если Иисус придет сегодня, не дай Бог. Я уже рассказывал, как они там, по-моему, на репетиции, наша дочь, уже такой возраст, она начинает это все осознавать и переживать. И в какое-то утро она проснулась и позвала маму и сказала, мне снился страшный сон. Мама пришла, и она подумала, что приснилось. Она говорит, дочь, расскажи, пожалуйста. Это было перед школой. И она сказала, мама, мне приснилось, что Иисус пришел, вас взял, а я не успела покаяться. И она реально начала просить прощения. Знаете, иногда мы думаем, а, наши дети, а-ля-ля, там. И вот в этих наших разговорах с ней последние там несколько недель, 12 лет, она говорит такие слова. У меня очень много грехов. Я напрягаюсь при этом. Она говорит, я даже не могу их всех вам рассказать. Ну, то есть она что-то переживает. Она переживает Бога. И здесь она просыпается с этой мыслью, что Иисус вернулся. Мамы с папой нет. А она не успела покаяться. Я не пугаю вас, друзья. Но когда-то это случится. Не в смысле, что ты не успеешь покаяться, а в смысле, что каяться нужно вовремя. И апостолы учили. Никто не знал. Иисус сказал, даже я не знаю, отец мой знает. Но ни дня, ни часа, когда это произойдет. Но мы должны ожидать возвращения Иисуса. И что еще хочу сказать сегодня, что время летит неумолимо, но я должен это сказать, что иногда нам кажется, что наше ожидание Иисуса – это ошибка, и это ложь. Это такое, знаете, как будто бы мы сидим на вокзале и ожидаем своего поезда. Кто из вас сидел на вокзале когда-нибудь, ожидая своего рейса, своего поезда, своего автобуса и так далее. Знаете, да, самолета. А кто из вас сидел на вокзале или где-то, или в аэропорту, а ваш самолет задерживался на трое суток? Как вы себя чувствовали? Правда же, да? Вы начинали маяться. Сегодня мы перед служением заехали в один магазин, нам нужно было там сделать какой-то заказ, кое-что доказать, там, заказать там, для дома. И пока я там разговаривал с менеджером и платил в кассе деньги, человеку, которому 12 лет, у него еще не выработано терпение, знаете. И это было так, например. Нет, мы не даем кофе особо. Я говорю, что случилось? Много людей. Я говорю, дочь, что случилось? Только не рассказывай. Мне тошнит. У меня голова болит. Я говорю, почему? Давай уйдем отсюда. Я говорю, подожди, мне нужно в кассу деньги заплатить. Очень сложный вопрос. Я помню эти пару раз, когда рейс откладывается, когда тебе нужно срочно, когда эти часы, вы уже выпили весь кофе, вы уже скушали все круассаны, вы уже потратили все деньги, а он не летит, он сломался. Или он где-то застрял. А кто из вас попадал в плохую погоду в дороге? Вам нравится это? 4 часа? Я помню, я ездил на обучение в 2010 или каком-то году. У нас заканчивался теологический курс, и мы прилетели в Брно, это Словакия. У нас там была сессия, и мы с отсутствующим ныне, прошу обратить внимание, нет, он с ним все хорошо записал, с Владимиром Петровичем, мы из Брно, у нас наш следующий сессион, наше следующее собрание были Берлин, Нюрнберг и так далее. Но погода была ужасная. И вы знаете, это катастрофа. Мы сели в поезд, который опоздал, по-моему, на 13 часов. Там ехать-то, и он опоздал на 13 часов. И мы ничего с собой не взяли, даже воду не взяли. Я думал, я кончусь в этом поезде. Я уже и жену вспоминал, и детей. Нет, ну в смысле кушать хочется, пить хочется. А оказалось, что в этом поезде, я думал, Европа, а этот поезд скорый. Оказалось, в нем ничего не продается. И я не знаю, сколько он будет стоять. Я не могу выйти. Я не знаю этих городов, этих станций. Я точно так же чувствовал себя, как моя дочь, знаете. И я понял, что лучше, когда катаклизмы, не ездить в Германию и в такие места. Потому что там все становится с головы, с ног на голову. Если в нормальное время ты можешь... Трамвай приходит в секунду, то в ненормальное время... ничего не понимаешь, что происходит. Знаете, иногда мы тоже ничего не принимаем, что происходит. А бывает такое в вашей жизни? Вы ничего не понимаете, что происходит. Вы уже съели все круассаны. Вы уже выпили весь кофе. А он не возвращается. Но он обещал. Друзья, Иисус сказал, что он вернется. И что очень важно, я почему это все говорю? Может быть, я из-за недостатка времени не буду сильно углубляться в какие-то детали. Но я хочу сказать, что иногда у нас складывается такое впечатление, что наше ожидание – это как время, которое мы проводим на вокзале. Лупить круассаны или там кофе, бутерброды и опустошить всю ту сумку с продуктами, которая у нас собрана на время путешествия. В смысле, мы потребляем, мы во время нашего ожидания и путешествия смысл не заключается в том, чтобы мы потребляли то, что у нас есть. Наша цель – это конечная станция. Мы куда-то собираемся прийти, правда же? Мы ожидаем возвращения Иисуса. Не знаю, как кто, но мы ожидаем возвращения Иисуса. Может быть, кто-то подумает и скажет, ой, что-то с пастором случилось. Он, наверное, постарел. Обычно я говорю, мой папа или мама, еще покойная, они всегда говорили о том, что они вскоре встретятся с Иисусом. Пока мы молодые, мы, в принципе, и не говорим о том, что мы скоро встретимся с Иисусом. Но это правда. И вы знаете, что я хочу сказать вам, друзья, всем, кто еще здесь. Ожидание это не просто пассивное проведение времени или когда мы просто не знаем, чем заняться. И денег уже заработал, и вроде не заработал, и хату купил, и машина уже есть, аллилуйя, и ботинки новые уже получил от Бога, совсем новые, кожаные, теплые, Желтые, модные, не скользкие. Лучше, чем у соседа. И 33 желания закончились. И придумал еще 33 желания новых. Но что такое ожидание? Апостол Петр говорит, ободряя христиан, что ожидание предполагает нечто очень важное. Созидательное служение каждого верующего. Ожидание нами, я даже почти мест Писания не читаю. Ожидание нами, вами и мной, Иисуса Христа, Его возвращения. Это будет большой ошибкой, если мы к концу своей жизни вдруг сконцентрируемся и начнем ожидать Его. Это неправильно, потому что вся наша христианская жизнь, все наше хождение перед Богом, все наши действия, деятельность, бездеятельность, поступки или что бы то ни было, это включает процесс ожидания Иисуса Христа. То есть, ожидание это то, что я делаю, это то, что я не делаю. Ожидание это то, как я поступаю. И знаете, друзья, что интересно, что если я христианин с детства, лет в 60, не то чтобы поздно, но это уже будет не круто начинать в 60 лет служить Богу. В смысле, не то, чтобы Бог меня не любит, но это уже не та свежесть, это уже не то, не так ли? Мне кажется, что каждый верующий, каждый христианин в том месте, в том призвании, в том предназначении, к которому Бог его призвал, на том месте, где он его поставил, ожидая возвращения Иисуса Христа. Он не просто сидит на диване и лускает семечки и говорит, я не такой, как все, моя жизнь другая, я принял Иисуса. Ожидание, это когда мы на самом деле проводим время активно с Иисусом, когда мы продолжаем свое созидательное действие или созидательное служение каждого верующего. А? Апостолы говорили об этом, и Петр говорит об этом, когда ободряет христиан, которые пережили некие трудности, некие гонения. Я, может быть, хотя бы пару мест Писания прочитаю, чтобы не быть голословным, и назову пару пунктов. Потому что вопрос... И это хороший вопрос. Почему нужно ожидать Господа? Потому что, ну мы уже выяснили, потому что много нехороших вещей происходит неожиданно. И много неожиданных вещей происходят почему-то, не так ли? Но я верю, что некие неожиданности в нашей жизни, а если говорить о нашем большом контексте, о всей нашей жизни, мы можем предотвратить нашим правильным отношением, правильным подходом, ожидая Господа. И как я сказал, это не случится потом. Я уже сегодня ожидаю возвращения моего Господа Иисуса Христа. Я уже сегодня что-то делаю для Него. Это не просто традиция зажечь свечу Адвента, сказать хорошие слова и так далее. Это хорошая традиция. Но ожидание Иисуса – это жизнь, если хотите. Ожидание Иисуса – это повседневные поступки. Ожидание Иисуса – это следование за Ним каждый день. Почему нам нужно ожидать возвращения Христа? Хороший вопрос. Апостол Петр говорит, первое послание Петра, 4 глава, 7 стих, можете открывать, не открывать, я быстро прочитаю. Впрочем, близок всему конец. Когда он это написал? Друзья, когда он это написал? Он написал это очень давно. Давно или нет? И он говорит, впрочем, близок всему конец. Сегодня мы можем вместе с Петром сказать с намного большей уверенностью. Впрочем, церковь, новая жизнь, близок всему конец. И вся церковь в это время может 30 раз сказать аминь, аминь, аминь. Потому что мы видим то, что происходит. Мы понимаем, что близок всему конец. И Матфея 24 глава 42 стих написано и так. Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час придет ваш Господь. И Петр говорит, близок всему конец. Итак, бодрствуйте, или будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Аллилуйя. Что произошло? Знаешь, когда ты сидишь за рулем, тебе надо бодрствовать. Кто знает об этом? Как только ты поймал гав, я недавно поймал, до сих пор, знаете, иногда такой гав, что, ну, понимаете, да? Я недавно посмотрел ролик в интернете, что делает 2 секунды отвлеченного внимания, например. Проверил почту или смс-ка. И я думаю, Боже, я так легкомысленно к этому относился вообще. 2 секунды человек просто отворачивает в сторону и умирает. В следующие 2-3 мгновения он просто умирает, потому что он не может среагировать на скорости, происходит трагедия. Я не сгущаю краски, но Петр говорит здесь, итак, будьте благоразумны и бодрствуйте. Сколько? К концу жизни. Нет, всегда. Всю свою жизнь. Каждый день. Почему нужно ожидать Христа? Почему нам нужно ожидание? Первое. Потому что ожидание Иисуса Христа – это результат нашего спасения. Мы спаслись. И Титу, 2 глава с 11 стиха, написано следующее, что «явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Что дальше? На этом все заканчивается? Нет. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». О чем речь? О том, что слава Господня должна явиться на нашем собрании, это само собой. Но здесь не об этом написано. Он говорит, Тит говорит, явилась благодать Божья. Мы спаслись, мы приняли Иисуса. И эта благодать научает нас в нашем хождении со Христом, в нашем ожидании Иисуса Христа отвергнуть нечестие, мирские похоти и целомудренно, праведно, благочестиво жить в нынешнее время. В какое время? Где для нас нынешний век? Это тот век, в котором мы живем, правда же? Целомудренно, благочестиво жить в нынешнем веке, ожидая. Когда мы можем жить целомудренно и благочестиво? Когда мы ожидаем блаженного упования, явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9-10 стих написано. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход мы имели к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Итак, ожидание Христа, это является результатом спасения. Ты не можешь ожидать Христа, если ты не спасен. Но ты не можешь не ожидать Христа и Его возвращения, и встречи с Ним, если ты спасен. Я не могу не ожидать Его, если я спасен. И как мы уже сказали, что наше ожидание – это целый комплекс разных вещей, которые мы делаем и которые происходят с нами. Что мы делаем, или мы что мы говорим, или чего не делаем, чего не говорим. Есть еще одна вещь. В ожидании Господа есть очень важный элемент упования. Потому что, когда мы ожидаем Бога, мы уповаем на Него, мы ожидаем на вечное спасение. Римлянам 8 глава написано. Мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления нашего тела. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то на что ему надеяться? Но когда надеется того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Вы знаете, наше ожидание Иисуса Христа, это наше упование. Когда мы ожидаем возвращения Иисуса, когда мы ожидаем встречи с Ним, мы уповаем на Него в наших жизнях, в наших обстоятельствах, мы уповаем на Него в вечности, мы уповаем на встречу с Ним. Правда же, да? Есть еще одна вещь, уже очень быстро. Ожидание Иисуса. Или ожидание возвращения Иисуса Христа. Или ожидание Христа. Скажу что-то очень важное. Освобождает нас от привязанности к земному. Трудный вопрос. Вы знаете, настолько трудный вопрос, что иногда неуместно об этом говорить. Ожидание Иисуса освобождает нас от привязанности к земному. Вы можете себе представить, друзья, вы можете себе представить на одно мгновение, что однажды ваша любимая комната, ваш любимый кабинет, ваша любимая майка, ваша любимая кепка, ваш любимый автомобиль, ваша любимая кошка, ваша любимая собака, ваш любимый мобильный телефон останется здесь. Все. Моя мобилка. Моя машинка. Люди по-разному поклоняются. Кто-то в своей гардеробной, кто-то сидя за рулем. Нет, я не утрирую, просто так есть. Это нормально. Мы живем здесь на земле, правда же, да? Ну, представьте себе такую страшную мысль. Все, что нажито непосильным трудом. Все, друзья, все, все, все! Любимый дом, любимая квартира, любимый ремонт, любимая мебель, любимый компьютер. все, вы представьте себе, ничего не возьмешь. И котик здесь остался, и кошечка, и морская свинка, или свин у нас есть, Жора. И Жора останется. Представьте себе. Если мы думаем об этом, если мы думаем об этом заранее, я думаю, что некоторым верующим будет очень сложно оторваться. Представь, ты вложил себя, силы в жизнь, время, деньги, всю жизнь. Ты просто выскреб из души этот ремонт. Ты просто вылезал эти стены. Там вся твоя душа. Да, он смеется, показывает пальцем, это он про тебя говорит. Ну, хорошо, давайте так. Или ты просто стоял полжизни за эту машину. Вау, вот она, любимая. Наконец, Иисус приходит. Тебе все придется оставить. И вы знаете, жалко, что собрание заканчивается. Я только начинаю проповедовать. Я просто про себя думаю, Господи, Боже мой. Вроде я не богат, и не олигарх, и у меня немного земли, и у меня немного денег в банке. Слушай, банк твой останется здесь. И счет в банке останется, и все депозиты. Все останется здесь. Ок. Нам на 15 минут разрешили собрание задержать. Ну, я уже заканчиваю. Слушай, бизнес твой останется. Что у вас есть самое? Подумайте об этом. Вы не возьмете. Нет, детей надо взять. Вот тут я с вами не согласен. Как сказала моя мама, я не рожала моих детей для дьявола. И это ты должен решить для себя. Мои дети не принадлежат дьяволу и присные вовеки. И кто-то скажет, аминь на это. Все. Очки любимые останутся. Когда я одел впервые очки, я не думал, что очки это такая штука, знаете. Мне нравятся такие очки. Когда я поехал в Швецию, я понял, что очки это целый мир. У них, они говорят так, что у нас кто занимается бизнесом очкариков, они там все очкарики. Всем очкарикам привет. То они, у них яхты и все остальное. Там, это очень серьезный бизнес, потому что все носят очки. Они меня в 40 поздравили, сказали, о, добро пожаловать в наш клуб. Я говорю, почему? Ты должен был одеть очки в 40. Я говорю, кто сказал? У нас все хотят одеть очки в 40 там, или в 35. И любимые очки останутся. Золото. Все останется, друзья. Как? Это же мой мир, это же мое окружение, это то, чем я живу. Все, что мы возьмем с собой, это только то, что мы сделали, только то, что мы произвели, доброе или худое. Чтобы однажды стоять перед Христом с открытой книгой, и Он посмотрит в эту книгу и скажет, ок, рудой, что-то у тебя список слабенький. Ты был пастором, а список у тебя слабый. Вон та халупка, иди займи, пожалуйста, в конце улицы. 20 квадратных метров. Ладно, я шучу. Итак, друзья, короче говоря, ожидание Иисуса освобождает нас от привязанности к земному. Ожидание Христа побуждает нас к святой жизни, к освящению. Потому что мы же понимаем, что мы не можем просто не святыми войти в царство. Друзья, пару вещей еще скажу и уже говорю аминь. Как мы ожидаем Иисуса Христа? Первое. Наши мысли, наше мышление. 1 Петра 4:7-10 написано, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Твой разум, твои мысли, твоя мыслительная деятельность должна быть в ожидании Иисуса Христа. В смысле, мы должны жить как христиане. Мы должны думать как христиане. Там мы и так хотим все время думать как христиане. Твой разум не может думать обо всем и думать что угодно, если мы однажды собираемся встретиться со Христом. Правда же? Здесь написано, будьте благоразумны. Благоразумие относится к состоянию ума, наверное, да? Какой-то плод, какой-то. Это не просто эмоция, это состояние. Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Вы здесь, друзья? Это здраво мыслить, это быть в своем уме, быть усиленно здоровым или здравым. И будьте благоразумны. И здесь есть еще одно слово. Бодрствуя в молитвах. Слово «бодрствуя» обозначает быть свободным от любой формы душевного, духовного или какого-либо опьянения. То есть быть в состоянии бодрствования. Не впасть в заблуждение. Не впасть в страсть. Быть хорошо сбалансированным. Бодрствуя в молитвах. И что еще? Наша эмоциональная жизнь. Это касается наших чувств. Наших эмоций. Петр говорит в 1 послании 4 глава 7 по 9 стих. Имея прежде всего усердную любовь друг к другу. Потому что любовь покрывает множество грехов. Вы знаете, когда мы ожидаем Иисуса, мы будем любить друг друга. Мы будем любить церковь. Потому что это обязывает нас к этому. Мы не можем прийти на небо с братьями или сестрами. Нельзя просто собраться и сказать, а мне плевать на все твои чувства и мысли. Я дитя Божье. Мы не можем плевать на всех и на все. И просто пойти на небо. Как кто-то говорит из спасенных. А мне плевать на всех остальных. Я здесь сижу, я верующий. И на всех остальных мне плевать. Ты не можешь прийти на небо и плевать на всех. Правда же? Не хватит слюны. Или просто утонешь здесь в своих грехах. Писание говорит, усердная любовь друг к другу. Это значит, что я проявляю усилия. Я усердно это делаю от сердца. Не просто, друзья, как дела? Видеть вас не хочу. Но все равно хорошо, мы в этой же церкви. Усердная любовь друг к другу. Любовь от сердца. Потому что, когда мы придем на небеса, там не прокатит это, знаете, что говорю одно, думаю другое, делаю третье. Братик, привет. Глаза бы мои тебя не видели. Так не получится. Там это не прокатит. Ты или пройдешь туда, или останешься за. Или тебе ангел и святой Петр скажет, подожди здесь лет так миллиончик. Или еще сколько-то. Ты не можешь зайти туда. Не имея... А как вообще там находиться, не имея усердной любви друг к другу? И знаете, когда мы ожидаем Иисуса, Его возвращения, у нас просто нет права. Мы просто живем так, что мы развиваем. Нам трудно, может быть, мы не можем сразу, но мы развиваем усердную любовь друг к другу. К своим детям, к своим женам, к своим братьям, к своим сестрам и так далее и тому подобное. Правда же? Я вас смутил? Там написано, что туда ничего не войдет нечистое, преданное мерзости и лжи. Двуличие, лукавство, это тоже ложь. Это один из видов лжи, правда же, да? Гордость, это тоже что-то, что мы не встретим на небесных улицах. Ау! К сожалению или к счастью. Придется от этого избавиться здесь. Поэтому, друзья, ожидая возвращения Иисуса, у нас много работы. Вот здесь всегда тихо. Ожидая возвращения Иисуса, здесь у нас много работы. Пастор, ты нас вогнал в осуждение. Нет, я просто вам сказал правду. Я скоро скажу аминь. А вы уже сами решаете, будете ли вы под осуждением или нет. Я не хочу, чтобы вы были под осуждением. Но ты не можешь говорить, Вячеслав, мне плевать на твое мнение и на тебя. Вика, мне плевать на тебя. Или еще как-то, знаешь. Ты не можешь плевать. У меня такая усердная любовь к тебе, что я на тебя плюю. Плюю с усердной любовью. Не может быть так. Знаете, больше того написано. Это слова Иисуса. Это Евангелие, это Библия. Написано, что наша любовь к Богу проявляется в любви друг к другу. Ты не можешь говорить, я люблю Бога, а плевать. Или ты не можешь говорить, я люблю Бога, а игнорить кого-то. Или унижать кого-то. Это не характер Христа. Вы знаете, иногда, когда мы появляемся в обществе каких-то людей, и мы можем чувствовать себя не совсем уютно, по одной простой причине, что как-то у нас другие ценности, другие стандарты и так далее. Я думаю, что не дай Бог, чтобы случилось так, что мы когда туда придем, мы будем чувствовать себя неуютно. Мы просто туда попасть не сможем. Итак, в эти дни очень важно говорить о том, что нам нужно ожидать Иисуса Христа. И это касается наших дел также. Не только мысли, не только отношения, не только эмоции, но также наши дела. И дальше... Дальше это место Писания, 1 Петра 4, 7, 10 говорит, служите друг другу, каждый тем даром, который какой получил, как добрые домостроители благодати Божьей. Служить обозначает быть в чем-то распоряжении, исполнять обязанности. и оказывать кому-то услугу, служить кому-то, обслуживать кого-то за столом. Знаете, все хотят, как написано, все хотят быть возлежащими. А Иисус сказал, а я среди вас служащий. И знаешь, когда мы ожидаем Иисуса, когда мы ожидаем Его возвращения, характером нашим, нашей характеристикой, которая будет развиваться, наших действий, что мы не будем эгоистичны желанием, чтобы нам служили, чтобы нас почитали, чтобы нас превозносили. О, чувствую себя классно. Но наша мотивация, наше желание служить, как Он нам послужил. Знаете, друзья, все, что не по Писанию, то от лукавого. Мы можем себе придумать такие стройные идеи по этому поводу и жить в соответствии с ним. С такие стройные философские такие идеи, знаете, так люди и живут. Да послушай, если моя совсем простая проповедь сегодня, она выбила кирпич, и вся эта из этой идеи, и все это рухнуло, тогда этому все грош цена. Наше ожидание Иисуса Христа, встречи с Ним, это не шутка, это не прикол, это не пост в Фейсбуке. Однажды мы увидим Его так, как Он есть. Я бы ободрял вас сегодня, церковь, и себя тоже, чтобы мы ожидали Его уже сегодня. А может, Он придет через 50 лет. Ну и слава Богу. Правда же, да? Больше всего хорошего произойдет, больше успеем сделать. Но если начать Его ожидать через 50, будет ошибка. С чем мы придем к Нему? Тогда Иисус позовет нас, и мы скажем, я только решил Тебя ожидать, Господи. Я помню, ладно, закончу на этом. У нас была такая прикольная, неприкольная песня. Когда я был в баптистской церкви, у нас было много прикольных песен. Иногда я их вспоминаю, знаете. Они были такие чуть-чуть плачевные все. Может, ты помнишь, Люда? Там была такая песня. Другие несли золотые снопы, а я только листья принес. И знаете, это смешно и не смешно, когда вся церковь это поет. И знаете, мы пели. Другие несли золотые снопы, а я только листья принес. Я был малой, я думал, о Господи, я не понял, что он листья принес? Другие несли золотые снопы, а я только листья принес. Думаю, что он листья взял? А почему он снопы не взял? Но потом я подрос и понял, знаете, я понял, что снопы надо собирать заранее. А листья можно схватить в последний момент. Но листья не катят, друзья. Простите за сленг молодежный. Снопы катят. Так что, как там, подщитесь явиться перед ним. Как там, а? Достойными. Давайте почтимся явиться достойным перед Ним. Давайте помолимся коротко. Во имя Иисуса. Господи, мы любим Тебя, и мы ожидаем Тебя, и мы благословляем Тебя. Мы славим Твое имя. Мы благодарим Тебя, что Ты наш Господь, и Ты однажды придешь, и Ты уже пришел, и вошел в нашу жизнь, и Ты изменил нас. И Ты сказал в Твоем Слове, будьте подобными людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака. Господь, помоги нам, как церкви, быть подобными ожидающим, быть небеспечными, но быть подобным ожидающим. Пусть вся наша жизнь, наши дела, каждодневное хождение, поступки, дела, слова, они указывают на то, что мы ожидаем встречи с Тобой. О том, что однажды, встретившись с Тобой уже, мы встретимся с Тобой там, на небесах, там на облаках. Господь, мы молимся сегодня, чтобы мы были теми, кто бы пришли на это место не с пустыми руками, но чтобы мы подщились, позаботились явиться и оказаться достойными теми людьми, которые на самом деле ожидали Тебя. Благослови церковь, благослови каждого из нас, в эти рождественские дни, Господь, ожидая Рождества, этого великого праздника, пусть вся наша жизнь будет отмечена этим. На ней будет печать, что мы ожидаем возвращения нашего Господа Иисуса Христа. Мы не знаем, когда это произойдет, но мы ожидаем Тебя, Господи, каждый день нашей жизни. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Аминь.